говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И я хотел бы всех поздравить. Да, телефон студии 959-59-39. Можно звонить в прямой эфир. А я хотел бы всех поздравить с праздником в честь иконы Царицы Небесной с удивительным именем «Споручница грешных». Это великая московская святыня. Икона прославилась в XIX веке, и сегодня особенно торжественная служба, как всегда, в праздник Споручницы Грешных, совершается в храме, где находится эта святыня, святой образ Матери Божией Чудотворной, в храме святителя Николая в Хамовниках. И вот, братья и сестры, я рассказывал не раз о Споручнице Грешных, но все-таки хотелось бы кое-что напомнить для тех, кто первый раз услышит, может быть, о Споручнице Грешных. Дело в том, что икона прославилась в XIX веке удивительным образом. Стояла в Николо-Ондрином монастыре на окошке в надвратной часовне, стояла потемневшая досточка, доска. Знаете, как бывает, я думаю, многие видели в деревенских храмах, нет реставраторов, приносят люди, умерла бабушка, люди неверующие принесли, отдали икону, и они все стоят иногда на окнах так, незаметно. И вот пришла женщина, это был 1844 год, и говорит: «Матерь Божия мне во сне открыла, что мой младенец трехлетний, который болен тяжело с рождения, именно от этого образа потемневшего получит исцеление. Образ омыли святой, омыли, очистили и увидели Пресвятая Богородица, на руках Бога младенец, держит пречистыми руками Матерь Божию за руку, а в коронах и Царицы Небесной Бога младенец, 12 звезд на фоне иконы, и по четырем углам идут свитки, и на свитках надпись: «Ас, поручница грешных моему сыну», ленты, то есть свитки. «Ас, поручница грешных моему сыну, сей дал мне за них руть, слышите меня выну. Дайте ей, и же радость мне приносит, радость вечную через меня и спросит». Младенец получил полное исцеление после молебна у чудотворного образа. Потом еще много исцелений было в Николо-Одрином монастыре. А в Москве у храма святителя Николая в Хамовниках жил удивительный человек, московский праведник, полковник в отставке, Дмитрий Николаевич Банческу, он герой войны 812 года, вдовец, удивительно милосердный человек, можно о нем отдельно рассказывать. И вот он вдовец, жена умерла при родах, он воспитывал дочку. А у Дмитрия Николаевича, у него был такой обычай, он всегда в воскресный день, 12 нищих у храма. Раньше люди, знаете, не все были просто нищие, да, а вот странники по святым местам ходили, просили подаяния, чтобы попасть там в лавру преподобному Сергию Дуду из какой-то губернии, потому что денег мало было. Вот он 12, но он не на это обращал внимание, он просто всех 12 человек собирал, вел к себе в затрапезу, и затрапезы и дочь, и служанка им прислуживали. И вот встает один старичок и говорит: «Дмитрий Николаевич, спаси тебя Христос, а ты знаешь, скоро в твоем доме воссияет удивительная благодать Матери Божией, особая благодать». Ну, ушел старичок этот, и через несколько дней приезжает монахи Никольского Одрина монастыря, говорит: «Дмитрий Николаевич, ты нас всегда принимаешь, мы у тебя, приезжая для сбора пожертвований, останавливаемся, думали, как же тебе за это добро твое отплатить. И решили, что лучший подарок — это список с нашей чудотворной иконы, с поручницы грешных». Ну, Дмитрий Николаевич, конечно, обрадовался, повесил икону в своем красном углу, а на Пасху 1848 года, через некоторое время, это до Пасхи было, приезжали монахи, они приходят с женой, с дочерью и служанкой, приходят из храма, а весь дом наполнен благоуханием. Они в красный угол, а споручница грешных покрыта каплями мира, как под стеклом находится, благоуханного мира. Мира собрали, у Дмитрия Николаевича был друг священник, сестра, у которого была неизлечимо больна, паралич спинного мозга, а вы знаете, сейчас лечится с трудом, а тогда вообще не лечилось в XIX веке. И вот после молебна батюшка помазал ее миром от чудотворного образа, и она встала. Вот такое чудо. И после этого Дмитрий Николаевич сказал: «Я не могу икону держать у себя дома, каждый должен к ней прикладываться, кто захочет». Отдает свой приходской храм, ее кладут на аналой, и вскоре вокруг храма святителя Николая, это окраина Москвы тогда была, стали собираться сначала сотни, а потом тысячи людей приходили. Представляете, в закрытом храме зажигались огни, а на иконе не зря 12 звезд изображены. Вспыхивали в храме звезды. Представьте себе. Люди наблюдали это чудесное явление. А полицмейстер этого округа был человек маловерующий. Он сказал: мало ли там, это в соседних домах зажигают свет, отблеск на стекле, на окнах. Приказывал открыть окна. И когда окна открыли, все увидели, что не просто зажигаются звезды в храме, вспыхивают, а кто-то носит зажженную диаконскую свечу вокруг престола. То есть идет ангельская служба. В храме после этого стали благодатным огнем зажигаться лампады, сами собой благодатным огнем, и икона стала мироточить обильно. Кстати, этого полицмейстера, интересно, как каждый по-своему рассуждает, он вразумился, это, говорит, чудо. Знаете как? Он говорит: сотни людей, экипажи, лошади подъезжают, давка, никому даже ногу не отдавило. Вот это чудо. Ну, как гаишник бы сказал сегодня какой-нибудь. Вот такое было чудо. А вскоре на Москву обрушилась эпидемия холеры. Это, знаете, тогда не лечилось в 19 веке. Смертельная болезнь. Неделя, 10 дней человека несут на кладбище, поют со святыми упокой. А икона мироточила, хамовники там, вообще-то бумажная фабрика была, кусочки ткани раздавали, мира снимали с иконы, раздавали молящимся. Приносили к больному человеку эту тряпицу с миром, помазывали лоб, и вместо того, чтобы на кладбище его несли со святыми упокоя, он шел своими ножками благодарить Царицу Небесную за исцеление. Множество свидетельств, которые записали тогда врачи, подтвердили. Вот такое вот чудо. Ну, о споручнице грешных очень много можно рассказывать. Я только скажу вам, дорогие братья и сестры, что первый крестный ход в Москве после революции был в 48-м году, простите, на столетие споручницы грешных. Крестные ходы же были запрещены. Кстати, храм, когда хотели закрыть, настоятель отец П.В. Лепехин, он говорил служительницам: вы, говорит, отвлеките их разговорами, приходят с бумагами. Сам прятал под пальто икону и обходил крестным ходом трижды храм с молитвой к споручнице грешных. И эти партийные или комсомольцы забывали и уходили. Храм остался, его не закрыли. И, конечно, братья и сестры, это чудо, что первый крестный ход в 48-м году после войны именно со споручницей грешных. Матерь Божия показала, что вы хоть согрешили, храмы были разрушены, святыни осквернены, но споручница грешных умолила Господа, даровала нашему народу великую победу в страшнейшей войне. И все мы, я думаю, все, кто сидит сейчас у приемников, мы с вами все люди грешные, поэтому икона для нас очень важна. И мне хотелось бы, конечно, сказать о том, что почему мы с вами часто... Удивительные слова Тропаря: умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает. Почему мы с вами часто в уныние, бывает, все-таки впадаем? Да потому что грехи нас заставляют унывать. Мы не чувствуем милосердия Божия. А грешных споручница, что значит споручница? Это поручительница. Мы, когда грешим, мы в таинстве исповеди просим у Бога прощения, Господа. Говорим, вся наша исповедь, таинство покаяния заключается в двух словах. Господи, прости, больше не буду. Помоги мне больше так не творить, потому что мы знаем, что по немощи снова согрешим. Поэтому, Господи, прости, помоги мне больше так не творить, не совершать такие грехи. А Матерь Божия обращается ко Господу, простирает свои пречистые руки и говорит: прости этого человека, а я за него поручаю, что он больше не будет. Споручница грешных. Сейчас прозвучит удивительной красоты тропарь, дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры, я думаю, что мы все с вами надеемся на милость Царицы Небесной, чтобы дверь райская отверзла нам. Да, и очень хочется, чтобы наша душа любовью небесной озарила, свет во всякое уныние, страх отчаяния. Умолкало уныние, страх отчаяния от нас отступал. Ну, а я... Это воскресенье было неделя торжества православия. И... Мне хотелось бы поздравить сегодня от всех прихожан отца протоиерея Владимира Еремина. Ему исполнилось 90 лет. И вот в храме Тихвинской иконы Матери Божией в Сущеве отца Владимира торжественно поздравляли. А дело в том, что этот храм был закрыт, там были мастерские, литейные мастерские Миита, кажется, нет, Станкина. И когда его отдали, я помню, в этот храм начинали тоже ходить, в этот храм тоже буквально в 91-м, да, мы переехали, стали в этот храм ходить. Из алтаря только вывезли 25 машин земли, смешанной с мазутом, представляете? И отец Владимир Еремин, он матушке своей Эмилии говорил: матушка, нам бы хотя бы один предел восстановить, а остальное будут уже после нас восстанавливать. Сейчас храм восстановлен, и некоторые, кто приходит, думают, что он никогда не закрывался. Ну, это отдельный разговор о том, как... Ну, это просто чудо было. И, конечно, молитвами и трудами, и молитвами отца Владимира 65 лет служения. Вот представьте себе, 65 лет служения протоиерея Владимира Еремина. Конечно, патриаршая награда... Была орден преподобного Сергия первой степени, торжественная служба. Но и было даже поздравление, зачитали от Владимира Владимировича Путина. Что, вот, скажу, меня очень тронуло. Почему? Потому что поздравлять пусть Митрофорного, заслуженного протоиерея, ну, это вот такое Мне кажется, шаг очень достойный, когда глава государства поздравляет священника. Ну и я еще одно такое радостное чувство испытал. Почему? Потому что всю литургию пел хор. А я этот хор помню. Это детский хор, которым руководит Нина Михайловна Смирнова. Удивительный человек. Вот просим помолиться тоже о здравии Нины Михайловны. Она набирала шестилеток, семилеток при храме. Они потом пели часто в других храмах. Патриарх Алексей очень любил этот детский хор. Покойный наш святейший. Да. И я их помню детками. Мы когда были с ними когда-то лет, ну, больше 20, наверное, в Оптиной пустыне, их благословляли петь. Ну, службу всю монашеский хор поет, но их благословляли петь потом в завершение. И пели «Земли русской». Пели «Земли русской» на могилках новомучеников оптинских. И когда мы приехали в Шамардино, а Шамардинский Казанский собор был тогда в разрушенном состоянии, как будто бомбы упали. Знаете, вот куски камня висят на арматуре. А захотелось петь в этом соборе удивительном. Тоже им захотелось петь молитвы. И мы, я старшим сказал, ну, старшим было лет по 15-16, может, некоторым, сказал, чтобы они младших держали за руки, потому что на хоры поднимались, там действительно было, ну, так следили, чтобы не было опасности. И вот в этом разрушенном соборе первый раз прозвучала «Земли русская», стихира «Всем святым земле российской просиявшим». И когда они запели сегодня, а стоят молодые мужчины, молодые женщины, некоторые держат на руках младенцев, представляете? А с некоторыми поют их маленькие дети. 5-6-летние, 7-летние стоят, держат в руках ноты, вместе с родителями поют литургию. Дети тех, кого я помню такими же малышами. Мне кажется, это и есть торжество православия. Удивительно. А Нина Михайловна Смирнова замечательный человек. Она руководит хором незрячих людей. У Иверской иконы они много лет поют. А знаете, как тяжело с незрячими? Надо же, все тропари поют наизусть. И когда-то, когда я в Оптину пустынь еще возил паломников, она одного либо двух из своих певчих брала с собой. И я понял, как это тяжело водить незрячего ко всем святыням. Это надо не о себе думать, а о человеке прежде всего. Так что помолитесь, пожалуйста. Конечно, прежде всего и отце Владимире, матушке Эмилии, многое благое лето Нине Михайловне Смирновой. И там, братья и сестры, не случайно. Я помню, когда отец Владимир рассказывал, как-то на Покров проповедь говорил, он рассказывал, как закрывали храмы при Хрущеве, и как антиминцы уже некоторые прятать начинали, думали, что все это... Хрущев же обещал последнего попа показать по телевидению. И вдруг на Покров Царицы Небесной узнают, что этого богоборца сняли. Так что вот, братья и сестры, такие чудеса. И батюшка сейчас почетный настоятель уже 2 года, но он всю службу служил, всем крест давал, возгласы, а чин торжества православия же он длинный, такой торжественный и удивительный. Так что поздравляем батюшку, отца Владимира Еремина, как прихожане говорят, он когда появляется и сейчас приходит на службу, это как солнышко, он действительно как солнышко. И какие проповеди удивительные всегда отец Владимир говорил. О самом главном, можно сказать, не очень длинное, может даже, но скажет о самом главном, и все в сердце ложится. Да, так что, ну вот. И мне хотелось бы вспомнить чин торжества православия, ведь это победа над ересью иконоборцев. И вновь возвращаясь к поручнице грешных, некоторые наши говорят, ну вот икона может быть написана только растертыми минералами, по канону, на доске, значит, кипарисовой, правильной заливкашиной, а с поручницы грешных написано масляными красками, холст на досточку и не очень умелой рукой, а оторвать взгляд от нее невозможно. Потому что, когда была победа над иконоборческой ересью, было сказано, что почитаем не доски, не краски, а наше почитание образа, возносится наша любовь в почитание, возносится к первообразу, к Царице Небесной. Поэтому, братья и сестры, у нас чудотворные иконы, написанные великими святыми, Алипием Киево-Печерским, Андреем Преподобным Рублевым, так и не очень незамысловатые, скажем, рукой не очень умелой, но все они святые. потому что не от качества иконописи, а от нашей веры зависит наша молитва. Молитва веры, говорил святитель Филарет Московский, это тот магнит, который привлекает к нам благодеяние милости Божией. Да, и 30 марта, через субботу, состоится очередная паломническая поездка. В прошлую субботу до первой недели мы были у Спорученицы Грешных, начинали наши поездки, я возобновил после болезни, а сейчас мы поедем в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Удивительный храм, там есть святыня, которая создана в Москве по благословению Святейшего Патриарха, икона Святой Земли. В Нижнем храме архистратига Михаила копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины. Представляете, братья и сестры, точные копии величайших святынь всего христианского мира. Гроба Господня, Голгофы, Камня Помазания, гробницы Пресвятой Богородицы в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, темницы, колонны Святого Огня, из которого некогда Иерусалимского храма колонны чудесной зашел благодатный огонь. И все эти иконы, все эти святыни, иковукли с гробом Господним и место Рождества Христова, они сопричастны благодати святынь Палестины. Они выполнены из иерусалимского мрамора и освящены камнями и предметами святых мест. Ну а верхний Покровский храм, он украшен уникальными мозаиками византийскими, копиями лучших мозаик X-XI века. Я вот скажу, как иконописец, для меня это чудо. Я приезжаю, я никогда не понимаю, как отцу Мелхиседеку удалось за 6 лет построить храм и создать 2500 квадратных метров мозаики. Для меня это тоже чудо. Ну и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, он освящен в честь Покрова Царицы Небесной и в память о всех героях, положивших жизнь, сражаясь за наше Отечество. Там в стенах 9 белокаменных поклонных крестов в память о героях наших, славных победах русского воинства. И один крест о наших современниках стоит отдельно. И там надпись: «Нет больше той любви, кто положит душу свою за други свои». Поэтому, братья и сестры, те, кто желает к нам присоединиться, вы звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну а завершим мы поездку в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. При храме находится синодальный отдел Русской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами. Многие священники, если не все даже, но во всяком случае все, кого я знаю, они бывшие офицеры Советской Армии, Вооруженных Сил России. Там тоже много святынь, иконы Матери Божией Иерусалимской, Иверской чудотворной, иконы Пресвятой Троицы, частицы Маврийского дуба и ковчежец частью мочей Алексея Человека Божия. И там иконы из святого праведного адмирала Федора Ушакова, частицы мочей святого благоверного князя Александра Невского. Ну, а мне хотелось бы, братья и сестры, сегодня вспомнить наших героев. Почему? Потому что вчера мы вспоминали подводников. 113 лет со дня основания подводного флота. В 906 году государем, царем, мучеником Николаем Александровичем был подписан указ о создании отдельного вида военно-морского флота. Подводные лодки были объявлены самостоятельным классом кораблей. Их назвали потаенными судами. Была заложена в 903 году первая лодка, «Дельфин» называлась. Да, и мы знаем, что подводный флот сегодня — это гордость нашей страны, нашего ВМФ, составляющая часть стратегических сил нашей ядерной триады. Вот. А многие ли знают, что государь был одним из тех, кто основал этот флот наш подводный? Представляете, царю-мученику удалось создать этот род войск с нуля. Никакой технической базы не было. И абсолютно с нуля он организовал постройку 67 подводных лодок. Ну, 11 лодок купили, но дело в том, что вот существует миф, что мы иностранные подводные лодки. Нет. За пару лет до Великой войны, так называли германскую, были построены 3 крупные верфи. Ну, это нынешний Ревель, Таллин. Там их развалины сейчас стоят. Ну, кстати, когда западные купили там проекты, то выяснилось, что они сильно отстают, уступают нашим. И построенные по американскому проекту лодки были пущены на металлолом. А русские инженеры разработали уникальные технологии, были, опередили время. В 15-м году была подводная лодка с 12 торпедными аппаратами калибра 457 мм, крупнокалиберными пулеметами и двумя артиллерийскими установками. Кстати, они назывались, интересно, «Дельфин», были «Касатка», да, «Барс». А вот сейчас акулы были, ну, не успели акулы, по-моему, создать. И вот сейчас современные наши лодки, это наша гордость, это «Борей», самые современные, мощные лодки, ракетные, стратегические, ракетоносцы стратегические, да. Это «Борей», акулы, ясени. Ну, это отдельно можно рассказывать о нашем подводном флоте. А я хотел бы сегодня вспомнить митрополита Игнатия Аргентинского, Полугрудова. Мы когда-то в этой студии сидели с ним. Я его попросил рассказать, знал, что он совершил подводный переход из Западной Лицы, это Кольский полуостров, на Камчатку. Я его спросил: «Владыка, а вы расскажете о переходе?» Он говорит: «А о каком именно?» Оказывается, он не один поход уже совершил. Да, и вот тогда, к этому времени. Дело в том, что ему он выступал, как он рассказывал тогда, где-то перед подводниками, и его кто-то спросил, задали вопрос: «А вот с нами пойти свободно?» Он говорит: «Ну, будет благословение, пойду». Взял благословение святейшего патриарха, прошел курсы подготовки, через торпедные аппараты эвакуировался, выныривал. Ну, там очень сложное все. Все прошел. И когда позвонили из главного штаба военно-морского флота святейшему патриарху Алексею, говорит: «Ну, мы бы разрешили, но не имеем права, у него нет документа подводника». Он говорит: «Ваше святейшество, я все прошел». И вот он с ними прошел. Помните, тогда дефолт случился, да? Вышли Западные Лицы, а полгода не получали моряки жалования. Получили за полгода, отдали своим семьям, и вдруг узнают, что дефолт. Все, что они получили, все в песок ушло, да, превратилось в ничто. И он говорит: «Меня удивило, что они это услышали, конечно, сказали все, что думают по этому поводу, и дальше переход на Камчатку подо льдами с важнейшим. Когда-то за это давали герой Советского Союза». Ну, потом сейчас это уже обыденность стала, такие переходы. И он, ну, как обыденность, все равно это очень сложно, там много опасностей, переход подо льдами. И он говорит, потом ни слова никто не вспоминал об этом, пока не пришли на Камчатку. И владыка, 8 человек там крестил. Он говорил: «Знаете, что удивительно, я когда первую литургию служил, я никому ничего не говорил, как приходить. И все пришли в парадной форме. Офицеры при кортиках, чувствовав, да, они еще не воцерковленные были, да, ну, большинство, ну, по-моему, все даже». И вот он говорит: «Я просто ощущал физически, что они все молятся». Ну, это государевы люди, тем более, что такое подводное? Вот это экипаж, он погибает вместе, все погибают вместе, как когда-то герои-подводники Курска. Вот мне хотелось бы сегодня, чтобы мы вспомнили Геннадия Петровича Лячина, его экипаж героев. Он герой получил в России за подвиги во время сверхсекретного похода в Средиземное море. Сейчас мы вспоминаем, как 20 лет назад бомбили Сербию. Вот. Ну, пока все засекречено об этом походе, и гриф совершенно секретно, ну, вот кое-что рассказывает. Дело в том, что он, ну, там сказано как-то в наградном листе, в ходе выполнения задач боевой службы в Средиземном море Курск, атомный подводный ракетоносец «Курск» действовал в условиях подавляющего превосходства противолодочных сил вероятного противника. Выполнял задачу по наблюдению за авианосными ударными многоцелевыми группировками противника. Осуществлял слежение за ними и производил попутный поиск АПЛ иностранных государств, сохраняя скрытность и боевую устойчивость. По итогам боевой службы 72 члена экипажа представлены к правительственным наградам. Капитан первого ранга Геннадий Лячин представлен к званию Героя России. Понимаете, что это такое? Дело в том, что они преодолели противолодочный рубеж, чтобы пройти к западным берегам Европы. Это там приборы на дне океана американские, фиксирующие шум винтов подводной лодки. И только благодаря мастерству экипажа они проскочили незамеченным. Это показало, что наши подводные лодки любую оборону могут прорвать, понимаете? командующий Северным флотом, адмирал тогда Попов, он говорил, что это был не прорыв, а песня. Потому что раньше, представляете, Гибралтар пройти, чтобы тебя не заметили. Раньше, в советские времена, под сухогрузом он тарахтел винтами, под ним подходили. А сейчас, и вот единственное, что известно, что Лячин стал личным врагом, объявлен был американцев. Он сокрушительный удар нанес по самолюбию всех этих американских адмиралов. Там сразу сняли после похода Курска несколько видных военно-морских начальников, командующего противолодочной обороной Гибралтарской зоны сняли. Да, и вот они, что тогда было? Они следили за американскими авианосными группировками, и они могли их потопить. А это тогда никто не знал, чем закончится противостояние. Помните, бросок на Приштину, сейчас вспоминаем. Да, непонятно, что будет. А дело в том, что эта новейшая подлодка, Курск, она могла потопить. Они 5 ракетных стрельб условных произвели. 3 по одной группировке, 2 по другой. Уходили, менялись авианосные группировки. Они могли в случае начала войны, они могли, значит, весь этот 6-й флот разгромить. Это не красивые слова. Поэтому это герои, конечно, и царствие всем небесное, братья и сестры. И вы помните, когда они погибли? Это был август 2000. Собор тогда проходил. Были прославлены на соборе новомученики, исповедники российские в храме Христа Спасителя. И вот тогда изменилась судьба страны, начиналось возрождение. Я думаю, некоторые видели, как Владимир Путин, тогда только приступивший к исполнению главы государства, он, Ведяева приехал, говорил с родственниками. Это было очень тяжело, это с его стороны был поступок очень достойный. И то, что он обещал, он сделал. Сегодня положение офицеров-подводников, они не просто уважаемые люди, это одни из самых высокооплачиваемых наших офицеров, командиров в современной России. Как и должно быть. Ну, я скажу, что так должно быть в стране во всех областях. И я никогда не забуду. Я думаю, многие из нас, те, кто сидит, не забудет эти трагические эти дни, как мы все молились, надеялись на спасение. И тогда проявились многие. Вот было заметно, когда выступал Вячеслав Иванович Попов, командующий Северного флота, другие офицеры. И когда выступали эти либеральные журналисты на телевидении, как они себя вели, упрекали власть. Хотя именно из-за их этой власти разгромлен был подводный флот. Вообще военно-морской флот был разгромлен. Все наши вооруженные силы. И как достойно вели себя офицеры. И тогда для всех нас удивительно прозвучали слова капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Молодой человек, он 73-го года был. Его отец был тоже служил на корабельный инженер-механик. И на дизельных, атомных подводных лодках служил. Вот. Младший брат его тоже офицер-подводник. И вот Дмитрий Колесников, он женился за 4 месяца до последнего похода Курска. И за несколько дней до трагедии, до похода этого, он написал жене свои четверостишие. Причем жена его, Ольга, говорила, что они были так счастливы, что она не понимала, как он мог такие слова написать. Послушайте, какие слова. «А когда час придет умирать, хотя мысли такие гоню, мне придется тогда прошептать. Родная, тебя я люблю». Вот записка была найдена. 2 листа бумаги, А4. Вот список 23 моряков он записал. Ну, вот полный текст записки такой. «Не переживай сильно. Моим привет. 12.08.2015. 15. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет. Процентов 10-20. Будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, которые находятся в 9-м отсеке. Буду пытаться выйти. Всем привет. Отчаиваться не надо. Колесников». Видите, завещание. Всем привет. Отчаиваться не надо. Вот первое прославление второго тысячелетия, третьего, простите, тысячелетия, это прославление адмирала флота святого праведного Федора Федоровича Ушакова. И у него на списке написано: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури приведут к великой славе России». Вот мне, братья и сестры, сегодня хотелось бы поздравить всех близких подводников. Знаете, вот вечер возвращения на родину будет там, на этот, вот принимал участие в этом вечере Галина, раба Божия. Если я имя перепутал, память уже, прошу ее простить меня. У нее старший сын, офицер-подводник, командир стратегического ракетоносца атомного. И младший сын тоже пошел, закончил, тоже училище, тоже офицер на подводных лодках служит. Поэтому всех близких хотел бы поздравить. И иеромонаха Вениамина Кофтуна. Да, он, его постригали в Санаксарах. Я его еще знал капитаном первого ранга. Тоже командир в запасе, в отставке от атомного подводного ракетоносца. Удивительный человек. Да, тоже на Северном флоте окормляет подводников и выводит всех наших воинов, подводников, и пожелать им помощи Божией, чтобы Господь их хранил, и Царица Небесная, и услышать песню, которая особенно трогала нас всех, когда она звучала в августе 2000 года, там за туманами.
Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными, за туманами песню допоем.
Дорогие братья и сестры, помолимся, чтобы все наши подводники, да и все наши воины, которые выполняют боевые задачи сейчас и в Сирии, везде, в горячих точках, вернулись, прижали близких своих, обняли матерей, прижали детей к груди, потому что, знаете, некоторые скажут, что невеликим постом петь эти песни. А я вот, для меня, например, когда я думаю о подвиге героев Курска, о других наших воинов, это как раз такое чувство вызывает покаяние, потому что мы живем с вами, в общем-то, благополучно, в тепле, в то время, когда на боевой вахте сейчас и подводники находятся в океане, и под пулями ходят другие. Мне кажется, это важно помнить. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас напомнить вам, что 4 апреля состоится очередной вечер из цикла «Возвращение на родину». Тема богопознания в маленьких трагедиях Пушкина. Будет фильм и встреча. И встреча будет с священнейшим епископом Североморским и Омским Митрофаном Баданиным. Он, кстати, Ведяева окормляет. Капитан 2-го ранга, потомственный морской офицер. Всю жизнь прослужил, по-моему, на Северном флоте, во всяком случае, последние десятилетия точно. Приедет Леонид Сафонов, протоиерей из Вятки, удивительный поэт, один из современных лучших русских поэтов. Будет Алексей Козырев, кандидат философских наук, заместитель декана философского факультета. Начало МГУ. Начало 18:30. Ну, вы знаете, билеты в Богоявленском Елоховском соборе, в церковной лавке, в лавке Сретенского монастыря и в церковной лавке Алексеевского женского монастыря. Это 4 апреля. А в эту пятницу, 22 марта, в 19:00 в зале синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, это как раз при храме Вознесения на Серпуховской, где мы завершим 30-го нашу паломническую поездку, состоится царский вечер. Тема очень интересная. Николай II. Отречение или отрешение от власти. Новые архивные материалы будут представлены, новые книги, исследования. Петр Мальтатули будет принимать участие, историк наш известный, автор многих книг о государе, Владимир Михайлович Лавров. Ну, вы знаете хорошо Петра Валентиновича Мальтатули, Владимир Михайлович Лавров будет, и военный историк замечательный. Тоже много о государе писал Борис Глебович Галенин, потому что до сих пор споры идут. Будут и видео, фрагменты режиссера-документалиста Елены Казенковой. Да, и вечер пройдет по домофорам Мироточивой иконы государя, царя-мученика. Ну, будут в честь государя исполнить свои песни Геннадий Пономарев. Да, возможно, приедет Сергей Матвеев. Это замечательно, тоже на радио «Радонеж» не раз звучали. Мы с ним, с Сергеем выступали в передачах «Казачьи песни». Матушка Людмила Кононова должна быть, царские песни. Начало в 19, напомню, адрес Большая Серпуховская, дом 24. Так что увидимся с вами, надеюсь, братья и сестры. Ну, а хотелось, ну, наверное, в следующем эфире уж расскажу о святителе Макарии Невском. И хотелось вспомнить чин анафематствования. Но это уж, наверное, сегодня времени мало для этого останется. А пока просим ваших молитв, братья и сестры, о упокоении новопредставленной Людмилы, о здравии Владимира, тяжко болящего Владимира, о здравии болящего Валерия, сегодня операция была, болящей Татьяны, о здравии тяжко болящего Александра, идет сейчас операция на сердце, помоги Господи, Елены Сачады, о здравии протоиерея Владимира, о здравии болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего протоиерея Валерия, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Нины, болящей Нины, тяжко болящего Андрея, Татьяны, болящей Татьяны, Всеволода, болящей Любови, Лидии, иеромонаха Ефрема, монахини Ольги, Иоанна, тяжко болящей Ольги, Георгия, тяжко болящего, Ларисы, Татьяны, путешествующего Виктора, Натальи, Анатолия, Натальи, Михаила, Николая, Виктора, Екатерины, Валерии с очадами, тяжко болящего Алексея, болящего Владимира, Натальи, болящей Ларисы, и о здравии тяжко болящего Александра. Да, я уже упомянул, принесли еще одну записку, идет операция на сердце. Помоги всем, Господи. Да, ну а братья и сестры, есть, наверное, многие были, не во всех храмах произносится чин анафематствования, особенно торжественно. Я вот много лет, наверное, 20, в Оптиной пустыне был этот праздник, торжество православия, там очень торжественно. Чин торжества православия совершается, и анафематизм звучат. И вот одна есть из анафематизм. «Помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому, а не к Божию благоволению, и при помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливаются, и так одерзающим против их на бунт и измену анафема». Я, братья и сестры, вечер просит повторить. В пятницу, 22-го, на Большой Серпуховской, и просит повторить: поездка 30-го, братья и сестры, в храм Покрова в Ясенево, к иконе Святой Земли, к многим святыням мы поедем 30 марта. Кто желает, а закончим тоже на Серпуховской, в храме Вознесения. Да, но я уже говорил о поездке в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Те, кто не услышал, 8-903-151-61-14. Этот телефон. Да, и вот что такое чин анафематствования, братья и сестры? Чин анафематствования ведь это не проклятие, как некоторые думают. Дело в том, что многие говорят: а как же, ну, интеллигенты такие, не вот церковленные, как эта церковь посмела анафематствовать Толстого? Это а дело в том, что Толстой же кощунствовал над таинствами. А среди анафематизм есть такая: отмещущим все таинства святая церковь Христова и содержимое анафема. Но Лев Николаевич, это великая трагедия его была по гордыне. Он кощунствовал над таинствами, его же не зря назвали «зеркало русской революции». И церковь вынуждена была, тогда же толстовство было очень популярным, и церковь вынуждена была сказать русским людям: либо вы с Толстым, его учением, либо вы с церковью Христовой, со Христом. И вот Лев Николаевич, он, к сожалению, очень тяжело умирал, у него было стремление покаяться, он же приехал перед смертью, когда сбежал из дома, приехал в Оптину пустынь, и когда пришел к вратам скита, он попросил, чтобы вызвали старца Иосиф, а старец Иосиф уже болел. И пока думали, кто к нему выйдет, описывают, он подойдет к скиту, к вратам, и отбежит, вроде уходит, снова вернется так трижды, потом бросился бежать. Пока вышел старец в Арсенофе, ну, а на станцию Остапа его же сняли с поезда, и старец в Арсенофе, Плеханков, преподобный, поехал к нему со святыми дарами. А Чертков, тоже фамилия, представляете, секретарь, уже не пустил. И старец вышел, он полковник генерального штаба, в миру очень такой человек, вышел, у него слезы покатились. Он сказал: хоть и лев, но цепей, которыми его гордыня связала, так и не, цепи, которыми его гордыня связала, так и не порвал. Я когда-то спрашивал у архиепископа Василия Златолинского в молодости, он еще был тогда игумен, говорю: батюшка, а почему, вот он все же он хотел покаяться, а владыка мне сказал: понимаете, говорит, сила покаяния, желание покаяться, было меньше, чем сила совершенных грехов. Человек думает, что он сможет в конце покаяться, а грехи так давят. Видно, не было у него такой силы стремления к покаянию, чтобы, если бы было стремление к покаянию, Господь бы позволил, не позволил бы так его одержать. И вот Лев Николаевич, когда умирал, он говорил, приподнимался на постель: «Боже, Боже, как умирают наши мужики, как умирают наши мужики». Чертков вел дневник, пишет: «Лев Николаевич даже при смерти заботится о простом народе». А он не об этом говорил. Он знал, как просто умирают русские мужики. Вот Тургенев писал: как работу закончит, топор воткнет, руки сложит на груди и спокойно душу Богу предаст. Понимаете? Вот такая смерть может быть только с чистой совестью. А монахиня Мария, сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, она шамардинская монахиня, он приехал к ней тогда в Шамардин, говорит, ну и сколько тут таких дур, как ты? Она ему вышила шамардинским шитьем подушку бисером и надпись вышила от одной из 600 шамардинских дур. Видите, вот. Вот такое, да, братья и сестры. Так что жалко Льва Николаевича, но Господь, судья, ну вот, как сказала тогда Софья Андреевна, написала, она возмутилась, а ей ответил владыка Санкт-Петербургский, по-моему, Антоний тогда был, сказал, почему Лев Николаевич может кощунствовать над церковью, а церковь не имеет права сказать, что Лев Николаевич к церкви Христовой никакого отношения не имеет. Страшно, братья и сестры, попасть под анафему – это не проклятие, это отлучение от церкви, и каждый может из 12 анафематизмов чина торжества православия проверить себя, правильно ли ты веруешь. Если неправильно, то исправляйся, и тогда ты вновь в церкви Христовой, понимаете? Это еще раз подчеркну, не проклятие. Господь принимает покаяние любого человека, только бы сил хватило у человека принести это покаяние. Ну, а март, братья и сестры, для России месяц трагический. 24 марта будет день памяти убиенного императора Павла Петровича оклеветанного. Да. А был 14 марта день памяти императора Александра II, освободителя. Поэтому, ну и 2 марта, братья и сестры, было отречение, как вот мы об этом в пятницу и поговорим, отрешение. Я уверен, что это отрешение от власти было насильственное царя-мученика Николая Александровича. Но все же, братья и сестры, Господь Россию не оставил, царь-мученик вымолил. Вот мы тоже недавно, 15-го, вспоминали явление державной иконы Царицы Небесной. Царь-мученик молился горячо на Иверскую 26 февраля. И именно на Иверскую было первое явление Евдокии Андриановой во сне державной иконы Матери Божией, благой вратарницы. Молился государь. И вот тогда, по-видимому, со слезами молился. Он понимал, что происходит. И тогда, по-видимому, и произошло. Государь вымолил. Да, и передал, скипетр держал государство российского, передал руки Царицы Небесной. И, кстати, братья и сестры, вот что тогда происходило? Грянул гром, была святая Четыредесятница, 2 марта 17 года, шла всеночная. Это пишет архиепископ Серафим Звезденский. Всеночная во святой Чудовской обители, святитель Алексей, был вынут животворящего креста. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Тихо прошли скорбящие певцы, надо было петь. Спаси, Господи, люди твои, благослови достояние твое. Победа, и здесь все смолкло. Потому что все думают, что победа православным христианам, православным государям пелась над сопротивной дарью. И когда во время службы многие не понимают, когда диакон возглашает «Спаси, благочестивые, помилуй ны». Это речь идет в службе о спасении государя. Спаси, благочестивые государи. Да, совершилось страшное событие. Россия осталась без царя. Не стало уже России, не стало вскоре чудового монастыря. О, любезное сердце нашему, дорогое прибежище наше, чудового обитель. Нет тебя ныне на священной кремлевской земле. Нет тебя в бедной отчизне нашей. Твои благодеяния лишь остались в сердцах и душах наших, но не сразу почувствовали свою великую потерю русские люди. А если и почувствовали, то не сполна. Еще совершалось святое богослужение по прежде заведенному порядку. Устав казался тем же, а не заметили тогда лишь пустяка в кавычках. Поминовение благоверного государя нашего Николая Александровича было произвольно отменено. Кто как умел, произносил горькую подмену. Почва стала зыбкая, чувствовалось, что все вот-вот может рухнуть. Начинались разговоры о соборе. Удар по царю был главным. Отсекли голову России. Осталось тело труп. Его нетрудно рассечь на части. Ну вот молитва всех святых земли российской, прихиявших, и молитва святого царя-мученика. Господа умилостивили, и Матерь Божия взяла в свои пречистые руки скипетр и державу российского государства. И в Кандаке, в державной иконе, мы поем «Взбранные воеводе победительные песни приносим, яко даровася нам держава твоя, и ничего же устрашимся, не от мира бы спасение наше, но превознесенные владычицы милосердием ограждаемся и тому днесь радуемся». Яко приедет заступница на стражу земли своей. Видите, братья и сестры, заступница, какие слова, да? Не устрашимся, не от мира спасение наше. А многие боятся там чего-то, всякие, да, всякие страшилки. Но превознесенные владычицы милосердием ограждаемся от всех этих масонов, патиссонов, от всей этой бесовской злобы современного мира, ненавидящего Христа, и стремящегося своей сетью уловить всех, врагов Церкви Христовой, устраивающих расколы, злобствующих на русскую землю. И вот, владычницы, милосердием ограждаемся, радуемся, яко придет заступница на стражу земли своей. Россия, Дом Пресвятой Богородицы. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев, всех святых в земле российской просиявших. И расточаться в разе ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.